дифирамб.
Цирк давно опустел, тишиною закован. Только где-то гитара нарушает аккордом покой. Эта песню поет старый клоун. Он прощается с цирком, со смешною своею судьбой. Он прощается с цирком, со смешною своей судьбой. Он поет о гастролях, о неведомых странах. Он поет о манеже, который уже далеко, о далеких, о забытых сырых балаганах. О своем ремесле и о том, как смешить нелегко. Старый клоун уходит, успехи свои и потери, словно старый солдат, навсегда он уносит с собой. Осторожно, осторожно, не скрипните двери. Он прощается с цирком, как с любовью своей и судьбой. Осторожно, не скрипните двери. Он прощается с цирком, как с любовью своей и судьбой.
Добрый день, мы начинаем программу «Дифирамб». Сегодня она посвящена Юрию Владимировичу Никулину, потому что сегодня, 18 числа, 18 декабря, исполнилось бы ему 90 лет, и это та самая цифра, та самая дата, которая позволяет использовать такой оборот «исполнилось бы». Вполне возможно. У нас в студии сегодня Максим Никулин, генеральный директор и художественный руководитель московского цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре. Максим Юрьевич, естественно. Здравствуйте, Максим Юрьевич, приветствую тебя.
Здравствуйте.
Действительно, вот сейчас до записи, до передачи стали говорить о том, что 90 лет – это действительно для сегодняшней жизни, это наш современник, это человек из сегодняшней эпохи. Потому что нет ощущения, что человек давным-давно его нет на свете. Он из сегодняшнего дня. Тем более он таким и остается. Он стоит около цирка на Цветном бульваре, абсолютно живой и настоящий. Я имею в виду замечательную скульптуру Рукавишникова. И каждый раз, когда проходишь мимо, я все время смотрю, как там дети. Для них, для публики сегодняшней, которая приходит в цирк, Максим, это реальный человек или это уже история?
У меня на днях была съемочная группа с одного из наших ведущих каналов, и они до того, как снимать в цирке и со мной общаться, они делали подсъемку перед цирком и около памятника. Там мальчик, ну, лет 5, может, ему. И они его спросили: а ты знаешь, кто это? Он говорит: это Никулин. Они говорят: а откуда ты знаешь его? Он на них посмотрел, как на идиотов, и говорит: вы что, это же клоунское отчество.
Слушай, это первый раз такое, да, да, вот, красивое определение. Да.
А потом то, что вы сказали, это не мистика, на самом деле, но у нас у всех есть такое ощущение, у всех, кто работает сегодня в цирке, есть ощущение, что он, может, просто отъехал, может, надолго, он с нами все время присутствует. Мы за него пьем, как за живого, чокаемся. И вот та, я не люблю слово аура, но та энергетика, которая была при нем в цирке, она сохранилась.
А в чем это выражается?
Как это очень можно трудно объяснить. Это совершенно своеобразная система взаимоотношений, им построенная. Просто, наверное, человек в силу как бы вот мощности внутренней, в силу личности своей, в силу доброты и прочего, он и собрал вокруг себя людей похожих. Нет, они все разные, конечно. И я ничего не идеализирую. Мы, бывает, спорим, мы ссоримся, мы можем как бы иметь разные точки зрения, но у нас никогда не будет конфликта внутри себя. Потому что над нами есть вот это вот имя. Нас, оно нас объединяет, оно нас цементирует. И это очень важно. У нас в цирке принято со всеми здороваться. у нас в цирке принято со всеми советоваться.
Это то, что как бы его
то, что осталось,
им заложено,
да. Вот это самое, я считаю, главное, что вот это мы сохранили. А новые программы, новые номера, победа на фестивалях, это как бы, это важно. Но это для нас вторично. Для нас главное вот тот мир, в котором мы существуем. И каков он, этот мир.
Я вспоминаю вот свое там детство и отрочество, когда в школе были такие своеобразные анкеты, мы все записывали и писали все любимые артисты. Юрий Никулин присутствовал всегда. Вот я помню, все мальчики и девочки все писали «Юрий Никулин». И тогда у нас ассоциация была, как бы две ассоциации с этой фамилией. Это, естественно, цирк, это клоун и кавказская пленница операция «Ы». У меня вопрос такой к вам. Когда Юрий Никулин стал большим артистом, вот по вашим воспоминаниям, по вашему восприятию. Я имею в виду, когда он перестал быть просто клоуном или просто балбесом из гайдаевского кино, а Юрий Никулин как большая личность, как большой артист. Вот в понимании зрительской, прежде всего.
Я думаю, вот основная, конечно, вот, ну, главная популярность, конечно, «Бриллиантовая рука». А до этого гайдаевские...
Троица,
да. Потому что это, в общем, такое... Ну, как вам сказать, мне кажется, все-таки, что фильмы серьезные, они не для всех, а комедии для всех. Потому что, ну, на самом деле, мало людей, у которых совсем нет чувства юмора. И смешно, и любят. И любят смеяться, и любят отвлекаться от жизни, от тягот, от проблем, от прочего. Поэтому, конечно, комедии. Но для меня, и я думаю, что он сам так считал, конечно, пик – это «20 дней без войны».
Угу.
Это самое главное. Причем он не хотел соглашаться, он долго отказывался.
И я так почему он боялся?
Не знаю. Нет.
Вообще,
не
как эта идея возникла? Германа, как возникла эта идея? Они что, дружили?
Нет,
знали
они,
друг друга близко?
Нет, дружили, когда Герман с Симоновым обсуждали сценарий, они пришли к выводу, что Никулин должен играть главную роль вдвоем. И вот уговорили, собственно, мама моя и Симонов. Потому что мама моя все время толдычила, что это вот твоя роль. Абсолютно твой образ. А Симонов как-то был, и они говорили, и он сказал: Юрий Владимирович, вы должны это сделать, потому что вы должны рассказать правду о войне в память о тех, кто с вами воевал. И вот это его как бы... Он не то, что он робел, просто он очень как бы трепетно относился к творчеству Симонова и опасался, сможет ли он в своей роли состояться так, как Симонов видел своего героя. Потому что у отца ведь была какая черта, с моей точки зрения, актерская, человеческая, он никогда не играл. Он существовал в своих ролях. И он играл не в вымышленной жизни, а самого себя, как он себя повел бы в этих обстоятельствах. Mm-hmm. Ведь один нюанс. Не так, мало кто на это обращает внимание. Вот Семен Семенович Горбунков, да, «Бриллиантовая рука», он такой, ну, недотёпистый, он такой наивный, он неуклюжий, он какие-то вещи не понимает. А только одна фраза там есть в фильме, когда он берет в руки пистолет и говорит: с войны не держал боевого оружия. Значит, он воевал, потому что он фронтовик. А это совсем другой образ. Значит, он прошел войну и вернулся живым. Не так все просто.
Он про войну рассказывал?
Очень мало. Не то, что это закрытая тема, но вы знаете, это черта настоящих фронтовиков. Вот тех, кто на передовой был. Я очень много встречался с этими людьми, когда мы на радио готовили программу к 40-летию Победы. Очень скуп, очень неохотно делится. Те, у кого грудь в медалях и начинается рассказ с того, как он выиграл войну, это значит, в самом лучшем случае при штабе, а то и в тылу где-нибудь. А вот те, кто на передке, они очень... Это внутри все. Не то, что потаённое, но достаточно такое личное.
Ну, а друзья у него были с фронтовых времен?
Да, да, да. Да, у него, он очень к этому тоже трепетно относился. Но у него в основном в Ленинграде были. Друзья, нам основной, главный был друг его, Ефим Лебович. Они переписывались, перезванивались, когда он был там, они общались, конечно. И он к этому серьезно относился.
А вот когда были съемки «20 дней без войны», он каким-то образом корректировал какие-то вещи, которые он знал точнее, чем режиссер, как участник этих событий, как фронтовик?
Да, какие-то вещи он рассказывал. И Герману, тот, естественно, прислушивался и к нему, и к другим, кто с опытом своим. Это очень важно. Это очень важно.
Ну вот, действительно, пик – это «20 дней без войны», хотя до этого был совершенно замечательный фильм «Когда деревья были большими», когда, где он сыграл вот на этом, на этой границе между комедийным и трагедийным уже артистом. Там же это и то, и другое сочеталось в нем, да, вот в этом образе.
Ну и там та же самая история. Он там тоже играл фронтовика, который не нашел себя в этой мирной жизни и стал скатываться вниз. Но человечка-то осталась, душа-то осталась. И вот об этом-то кино. А «Ко мне Мухтар» это недавно показывали по какому-то каналу, я смотрел. Но с точки зрения современного кинематографа, картинка никакая. Черно-белое кино, режиссура ноль практически. Не хочу бить
по голове. На нем все держится и на собаке. Да,
закадровый текст архаичный, таким поставленным голосом советским таким. А в конце кино слезы на глазах.
Ну, это, конечно, действительно, что называется, Бог поцеловал, вот талант невероятный какой-то, вот о чем вы уже сказали, невероятное какое-то правдоподобие, правды, существование абсолютно вот максимально приближенного к реальности, к действительности. И этим подкупал, безусловно, Юрий Владимирович Никулин.
Песня про зайцев. В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали странные слова. А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час, мы волшебную косим трын траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют. А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час, мы волшебную косим трын-траву. А нам все равно, а нам все равно, твердо верим мы в древнюю молву. Храбрым станет тот, кто три раза в год в самый жуткий час косит трын-траву. А нам все равно, а нам все равно, станем мы храбрей и отважнее льва. Устоим хоть раз в самый жуткий час, все напасти нам будут трын-трава. А нам все равно, а нам все равно, станем мы храбрей и отважнее льва. Устоим хоть раз в самый жуткий час, все напасти нам будут трын-трава.
Дифирамб. Дифирамб.
У нас в студии Максим Никулин, генеральный директор и художественный руководитель московского цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре. А вот... А то, что касается отношений с социумом, с, я имею в виду и власть, и политика, и коммунистическая идея, все кем-то образом его это интересовало, или это действительно тоже все было в пространстве ироническом, ему скорее воспринималось?
Смотря что, коммунистическими идеями он не был отягощен сильно, хотя он вступил в партию.
Он же был членом КПСС. Да,
это немножко другая история. Да, да, да. Это не карьерный и не идеологический поступок. Угу. Это то, что действительно, наверное, тогда было необходимо. Вот. И с достаточной иронией он относился. Ну, понимаете, в те времена и журналисты, и артисты были самые информированные люди. Потому что одни выезжали за границу, могли сравнивать, другие просто делали информацию. Поэтому прекрасно себе отдавал отчет о том, что происходит вокруг. И... Но он никогда не... Да, и в семье появлялся сам издат периодически. Они привозили и книжки, запрещенные за границей. Мы все их читали. Но никогда не было афронта. Потому что, я так понимаю, что отец понимал, что он находится в этой системе. И он должен играть в эту игру. Если ты не понимаешь правила этой игры, значит, должен уходить. Должен вести себя по-другому. А пока тебе система дает работу, тебя кормит, кормит твою семью, то ну, некорректно, оставаясь в рамках этой системы, против нее же...
Но, тем не менее, его же не использовали ни в каких никаких гнусностей, ему никто не предлагал, как многим из известных деятелей культуры, так скажем.
Нет, да? Насколько я знаю, нет. Угу. И, с другой стороны, он не был таким кремлевским артистом. Его не приглашали на эти вот на большие концерты или там на закрытые эти банкеты в качестве артиста. Нет, вот как-то так это все его обошло. Может быть, ощущали какую-то такую вот некоторую ненадежность внутри, что-нибудь ляпнет, клоун, знаете, всякое может быть. А потом... Вот, но то, что касается вот отношений с социумом.
А ему приходилось так напрямую с системой сталкиваться? Я имею в виду, кого-то спасать, кого-то защищать, за кого-то хлопотать?
Конечно.
Из своих артистов, наверное, да?
Из своих артистов, ну, то, что там артистов цирка, которые там кому-то набили морду в ресторане вытаскивать из кутузки, это понятное дело, это не вопрос. Но он очень много старался сделать, чтобы помочь Параджану, когда он сидел, Калеватову, Каратава тоже, в общем, совершенно незаслуженно обвинили. Вот это, да, много делал. Он звонил в ГУИН, он звонил в прокуратуру, он звонил там в правительство, чтобы как-то помочь ему, режим облегчить и прочее, прочее.
Максим, ну, естественно, хочется узнать, хотя, поскольку мы не первый раз встречаемся, мы про это говорили, но все равно сегодня особенный день. Что такое семья Никулинская? Вот вначале мы говорили о том, что существуют традиции, которые заложены Никулиным в цирке, как лидером, как руководителем,
а в семье. Вот я слово «традиция» не люблю, у меня прямая ассоциация с понятием «вечная память».
Нет, ну не знаю.
И не было традиции, просто как бы человек... не желая того, вот создал то, что он создал. Это он не проснулся утром с мыслью, а дай-ка я вот создам такое вот, чтобы... Нет, это само собой складывалось. Знаете, есть такие люди, которым тянутся другие, и которые вокруг себя создают определенную атмосферу. Вот таким был Папанов, таким был Леонов, таким был Андрей Миронов, таким был отец. Я могу перечислять дальше. Я помню тех, кто собирался, маленький еще был. У нас дома это и Урбанский, и Акуджава, и... Некрасов и прочее. Люди, которые вокруг себя, которые излучали столько энергии, что это невозможно было не зафиксировать как-то и в себе, и вокруг себя. Вот именно такая история. А то, что касается семьи, не знаю, у нас всегда были замечательные отношения в семье и с родственниками. Мы жили в коммуналке на Арбате здесь недалеко. И не было ни ссор, ни конфликтов, ни разборок там на общей кухне или там в очереди в единственный туалет. То есть все как-то жил. Я даже некоторое время скучал, поэтому, когда мы переехали в отдельную квартиру, об этой атмосфере. И это тоже, кстати, благодаря во многом отцу.
Когда вот вы называете такие имена, как Урбанский, Якуджава, Некрасов... Помимо того, что это как бы великие имена, это еще определенный образ мысли, определенное мировоззрение, которое вот формировалось именно в этом кругу. Не скажу, что диссидентское, наверное, все-таки не так, да, но какое-то очень.
Да, вот то-то оно. Фронта была, само собой, я об этом уже говорил. Но не было вот этого вот выйти на площадь. Ну, никого в голову не пришло. И они, я говорю, я же маленький был, они там сидели, у меня дяди и тети, там, тетя Белла Ахмадулина, дядя Женя Евтушенко. А еще годы были 60-е, оттепель, и совершенно другой взгляд был на жизнь, и они все собирались, там тянулся до утра, сидели. Для нас было самое лучшее, когда нас забывали о детях. Мы там сидели в уголке,
слушали,
да, и как они пели, как они спорили, как они читали стихи, как они разговаривали, как они жили просто. А жили нараспашку уже взахлёб. И я считаю, это очень-очень много, как бы, в общем, он во многом повлиял на то, каков я сегодня и вообще по жизни. Ну, не могло, потому что такие люди.
А каким, как он воспринимал время новое, я имею в виду, вот перестроечное? Я уже вот в этот момент, конечно же, это был Юрий Никулин, как просто масштабная личность невероятная. Я помню прекрасно его появление на телевидении, и «Белый попугай», это вообще восторг. Там же, вот люди наши ни черта не помнят. Это же был не просто человек пришел, сел, рассказал анекдот, правда? Это какая-то была невероятная атмосфера какой-то свободы, да? Их очень важных смыслов, акценты были очень точно расставлены. Такая компания, в которую хотелось попасть и хотелось понимать этот юмор. Это тоже вот он своим, вот этой своей иронией, своим этим взглядом в каком-то степени воспитывал, я уверена, что воспитывал, если говорить о воспитании, воспитывал аудиторию, да, прививал ей вкус.
Да время-то он воспринял, кстати, нормально, абсолютно.
Как он к Ельцину относился? По-моему, хорошо.
Да, да. В достаточной степени уважения. И прочего. Ну, а то, что касается... Там даже был период, когда он пытался баллотироваться в депутаты.
Это, кстати, там целая компания была.
Малоизвестный такой эпизод. Когда уже кончилось все плохо, конечно, потому что там начали мухлевать результат, он плюнул и ушел.
Но мог бы.
Да не смог бы. Я думаю, что не смог. Это такая волна была, когда вот там деятели культуры, искусства думают, что они смогут что-то сделать. Значит, начали туда пытаться проникнуть. Ну, ничего хорошего не получилось. Но это был такой эпизод.
Ну, вот он всегда время, как бы, он его принимал? Всегда?
А он, вы знаете, какая штука? У отца было замечательное отношение к жизни. Он был человеком того времени, в котором он живет. Вот была война, он был в этом времени. Был застой, не знаю, там, оттепель, застой, там, перестройка. Он... Не то, что он самоадаптировался, просто он это все воспринимал и пропускал через собственное мироощущение, собственную философию и отношение к жизни и к людям. Поэтому неважно, в какое время он жил и жил бы, там, не знаю, в эпоху Возрождения там, или в Средневековье, он бы оставался самим собой. Таких людей очень мало.
Как, на ваш взгляд, он себя реализовал полностью?
Очень трудно сказать.
Как творческая личность.
Я не знаю. Может быть, он просто немножко устал в конце не от жизни, а от того, что очень много в этой жизни спрессовалось. И много было, с моей точки зрения, неплохих предложений, неплохих сценариев и хороших режиссеров, а он отказывался сниматься. И говорил, мне не хочется, я устал, это не мое, я не чувствую. Но явно при этом слегка лукавил. Ему просто не хотелось. И вдруг он согласился у Быкова сняться, в общем, во второй роли. Неожиданно совершенно, да? Значит, силы-то были еще. Просто в какой-то момент усталость поднакатила.
Но после этого, после «Чучела» как раз и были вот уже все в перестроечные или 90-е годы, это были уже его телевизионные проекты. По-моему, с удовольствием он принимал участие. Или ему это тяжело было?
Нет, ему это нравилось. Какие его телевизионные проекты?
«Белый попугай», да.
Это не его проект, вот да, пригласились, но не то, что случайно.
Но он стал абсолютно с ним ассоциироваться. Вот
правильно,
абсолютно
потому,
его
передача. Потому что человек, которого пригласили в гости, взял все на себя. Не желая этого совершенно. Само собой получилось. И когда его не стало, Гриша Горин, тарапера, сказал, надо передачу закрывать. Она без Никулина закончилась. Но был контракт с каналом, поэтому они должны были определенное количество еще доснять. И уже было все не то. Уже сидели люди, которые лишились стержня, растерянные. И уже было не естественное, к слову, рассказанное анекдоты, а какие мучительные воспоминания, вымучивание себя вот этих вот смешных каких-то историй и анекдотов.
А еще один момент, тоже, как мне кажется, невероятно важный для актера, для творческого человека, это момент ухода со сцены. Мало кто себе позволяет вот так вот абсолютно в здравом уме, в трезвой памяти, в полном расцвете сил принять такое решение. Как он принимал решение уходить со сцены, с манежа?
Он его принял задолго до того, как уйти. Он для себя почему-то поставил этот рубеж 60. Если как-то мне будет 60, я уйду. И чью-то фразу он приводил, не помню, он говорит, что для актера лучше уйти на год раньше, чем на день позже. Он все это объяснял, говорит, понимаете, клоун – человек, который смешит людей. А когда смешит ли человек пожилой, его жалко. Не смешно уже. Он поэтому он очень рано посидел. Угу. Где-то лет к этому 40, наверное, совсем седой был. Он красился. Он говорит, седой человек в манеже, это грустно. Это нельзя. То есть вот такие как бы у него были...
Но это было просто. Вот так раз жесткость. Прекратилось 60 лет, закрыл.
Я думаю, что это было очень непросто. Очень непросто. Угу. И именно поэтому он себя так долго к этому готовил. Чтобы это... Ну, чтобы это не было как бы такой трагедии. Это не было решением одного дня. Это долго сформировано было, и он как бы к этому шел. И все об этом знали, он сам об этом...
А уговаривали, когда случился юбилей, 60 лет?
Насколько я помню, нет. Потому что, понимаете, какая штука? У отца, вот тут Семен Семенович Горбунков, да, мягкость и доброта и прочее, но стержень-то был очень серьезный. И это чувствовалось иногда. Просто он его не обнажал. Опять же, две войны, это не шутка, и гораздо более трудное мирное время. И, в общем, все привыкли к тому, что если он решение принимал, он от него не отступался. Вот так, если он обещал, он должен был сделать. И я не помню, что кто-нибудь там говорил, что нет, ну что, еще можно поработать, там, то-то-то.
Не отговаривали?
По-моему, нет. Ну, при мне, по крайней мере.
А вот потом, тоже интересно, через какое-то время там были всяческие праздники цирковые, когда он принимал участие как артист в том числе, я тоже это помню. А вот он всегда с легкостью на это соглашался, выходить опять туда, на сцену, да, на манеж, да?
Конечно, да, конечно. Но, насколько я помню, это было один раз, когда открывали новое здание цирка, 20 с лишним лет назад. И вот тогда он, ну, он вышел и сказал, что я считал своим долгом выйти именно в этом образе, в этом костюме, потому что на этом манеже я столько времени провел, и прочее, прочее.
Еще уникальность, на мой взгляд, этого человека в том, что вот он не стал таким вот барином, таким членом политбюро от искусства. А мы такие случаи наблюдаем очень часто в жизни, да, такое самодовольство, надменность такая, высокомерие. А вот он, как мне, не знаю, сейчас Максим... скажет, так или нет. Мне кажется, что он был человеком сомневающимся. Вот, или все действительно всегда уверенным в себе. Что скажете?
Нет, он не был. Сомнений не было. Вот таких метаний каких-то там. А что, а так ли, а как? Нет. Он был достаточно жестким человеком внутри себя, если на решение принимал.
Нет, я имею в виду по отношению к себе, к своему творчеству.
К своему творчеству он критически относился. Например, я и так его не смог переубедить. Он считал свои неудачи в фильме «Старики-разбойники». Ну, это не самая его выдающаяся роль, понятное дело. Но и неудачи я тоже считать это не могу. Недавно показывали, я посмотрел.
Сейчас кажется все гениальным.
Фильм-то неплохой, да. Смотрится.
Может, там вкусовые какие-то вещи нарушены? Может, он это имел в виду?
Нет, не совсем поэтому. Там был совершенно роскошно написан сценарий. Это была чистая литература. И, в общем, получилась тогда не постановка, а экранизация. А экранизация всегда хуже. И когда, очевидно, мне так кажется, когда он на выходе посмотрел готовый материал и сравнил его с тем, на что он настраивался, прочитав, в общем, повесть, скорее, чем роман, потому что там было прописано литературно. Кино же такое, диалоги, ситуации, больше ничего. А там авторский текст большой был. И он расстроился. Но это как бы трагедии тоже не было. Он вообще достаточно легко относился к всяким жизненным ситуациям. Он не такой не оптимист-дурачок, а такой действительно реально крепкий оптимист. Мудрый оптимист. И, ну, что ж, ну, вот так.
А они сражались за Родину, этот фильм, как у него проходил в его жизни?
Ну, это опять же тема войны. Она для него была, если не святым, то очень важным. И очень...
Там компания такая еще собралась.
Да, и компания, естественно, да, и режиссер. Я его посмотрел, тоже не так давно его показывали. Он такой слегка лубочный. Но, с другой стороны, я думаю, что такая задача и стояла. Фильм-то, в общем, даже не о войне, на самом деле. Кстати говоря, фильм тоже пытались запретить. Несмотря на то, что Бондарчук и то, что это Шолохов, то благодаря им только фильм вышел на экраны, потому что к этому и прицепились. Где у вас там командование?
Да-да-да, такая вас, окупная правда.
Победа, да, где у вас там, а где у вас там ставка? У вас там старший по званию полковник там в конце появляется, знамя вручает. Остальные... Фильм же не об этом совсем. Фильм о людях, об отношениях, о чувствах, о правде и неправде. Вот, поэтому, ну, да, Лубочный слегка. И солдат Некрасов, от которого он играет в белой рубахе, он тогда сказал Насиму Бондарчуку, а что, мы же в окопах там сидим месяц, а у меня рубаха белая. Он говорит, нет, правильно, ну, так нужно, понимаете, это образ. Это образ. Вот такой русский солдат, светлый образ должен быть. Ну, женское видение такое, как бы. Вот, а... Ну, ему очень интересно было, потому что и Шукшин, и Бурков, они очень хорошо общались, и Лапиков. Ну, только трагедия, конечно, там с Шукшиным. Вот. Ему интересно было с Шолоховым встретиться. Не могу сказать, что мы большим поклонником его творчества, но как личность интересно. И время, и он рассказывал там всякие истории. Так вот, как бы...
Максим, а от вас он чего-нибудь хотел? Вот он хотел что-нибудь, чтобы вот мой сын стал таким-то, таким-то. Или вот таких...
Если даже он этого хотел, он этого никогда не говорил. Вот та же самая история никогда не было в моем воспитании проникновенных бесед, там, ни со стороны мамы, ни тем более отца. А вот, сынок, ну, что такое хорошо, что такое плохо.
Это
да?
Понятно, да.
Но никогда в жизни этого не было. Была там легкая ругань за разбитые стекла, там, за драки, за плохие отметки в школе. Но это никогда не представлялось как трагедия семейная. Он получил двойку по биологии, там, гад. Тут как-то все это достаточно легко проходило, просто... Воспитание, оно в основном строилось на ненавязчивой демонстрации того, как надо себя вести.
Это понятно, но я имею в виду не только воспитание, но вот эту вот родительскую амбицию, когда хочется, чтобы вот мой сын, наверное, чтобы был лучше, лучше меня, чтобы
хотел.
Он состоялся.
Я когда стал вести программу на телевидении, программу «Утро»,
ага.
Когда у меня был эфир, он вставал в 6 утра
смотрел.
И смотрел, да. Потом я ему звонил, мне рассказывал, что ему понравилось, что не понравилось. Не разбор полетов, не критика, а вот как бы отношения. То есть ему это было интересно, и это, конечно, было приятно. Смотреть на своего сына в эфире, сидит в ящике. Там.
А почему вы не стали сниматься больше в качестве артиста, вот кроме этого знаменательного эпизода, про который все знают, «Мальчик с удочкой»?
Какой из меня артист?
Ну как, вот потому что я тоже вспомнила, это один из моих любимых фильмов моей юности подростковой. Это «Точка-точка, запятая», кстати, да, где тоже, где и мама играла, и Юрий Владимирович играла. Почему вы там не сыграли главную роль?
Потому что, когда меня, не знаю, кто я такой, в школе пригласили на пробы.
А, даже так было,
да? И я так понимаю, что мне-то сомневался, и с двумя, еще с главным героем, с главной героиней, и там еще пару пацанов было. Меня даже отправили там в летний спортивный лагерь на как бы такое совместное обживание. Но потом я понял, что понаблюдав, он понял, что главный герой из меня никакой. Я там в библиотеке сыграл тоже.
Ну, парень, который там играет сына Никулина, он похож на него.
Похож, да. Сережа Данченко такой.
А
похож.
Вы не знаете, что его судьба
не
как
знаю,
дальше?
Совсем.
Потому что это было удивительно. Я даже сейчас вспоминаю его вот жесты, его манеру. Он просто был похож на каких-то вот проявлениях. Это так тоже удивительная вещь. Вот еще один фильм вспомнил. Он там не бог весть что, но, по-моему, фильм очень симпатичный.
Хороший, да. Хороший, добрый, трогательный.
Ну что, давайте мы теперь вернемся в сегодняшний день. Ну, про то, что как никулинское имя сохраняется, это как бы вы уже сказали в начале передачи, тем более, что это само собой происходит, как я понимаю, без всякого насилия. Он есть и есть, да? А есть какие-то легенды, которые передаются из поколения в поколение, из уст в уста, вот в цирковой среде?
Думаю, что нет. Каких-то таких...
Какие апокрифы про Никулина?
Нет.
Нет?
Нет, нет, нет. Его в цирке за глаза называли дед.
Всегда.
Ему это очень нравилось. Ну, когда он стал директором, ему это очень нравилось.
Ну, а номера, которые остались еще с тех времен, когда он был руководителем цирка, остались?
Конечно.
Да?
Конечно, и работают сегодня.
Что называется, имя на афише осталось?
Да.
Кроме имени самого цирка, да, а имя на афише.
Вот первый номер, который вообще мы взяли, что цирк, он, я тогда еще работал в цирке. Тогда не было штатных артистов цирка. Когда цирк стал частной структурой, тогда можно было своих артистов набирать. Первый номер дрессировщики замечательные, Оля и Витя Кудрявцева, народные артисты. Они сейчас работают прекрасно на Украине, на гастролях сейчас. То есть все продолжается. А истории как таковых трудно вспомнить.
Ну, тем более, я знаю, что такой вопрос дурацкий самый, когда расскажете что-нибудь. Веселый случай.
Веселых случаев нет. Здесь другой, понимаете. Я все время ощущаю, это уже там затиражированный, конечно, такой шаблон, когда звезда погасла, а лучи идут, и их видно. Я достаточно много езжу и по стране, и по миру, и практически в каждом городе находится человек, который ко мне подходит и говорит: вы знаете, вот я был знаком с Владимиром, он так нам помог в свое время, спасибо вам большое. Как будто я имею право на благодарность.
Ну как? А как это?
Последний раз был в Страсбурге в прошлом году. Мы там тоже были на гастролях. Пришел человек, он говорит: я давно во Франции живем. Ну вот, у меня жена болела тяжело, там, 40 лет назад, Ир Владимирович там так помог. Отношения к цирку никакого не имеет.
Видите? Вот действительно. Ну, а кому как сказать спасибо? Конечно, только вам обязаны. Так что я тоже вам говорю спасибо за то, что Юрий Владимирович был в нашей жизни. Вот теперь через вас можно и еще раз о нем вспомнить. Что-то я хотела... А, вот еще. Значит, книжку он успел написать замечательную, да, вот свои воспоминания.
Да, да? Почти серьезно.
Пел. Хотя мне кажется, что он мог бы записать побольше песен, потому что в нем этот талант был, безусловно, да? Как он к этому относился?
Он к этому относился достаточно спокойно. Он за собой вокальных способностей...
Ну, хорошо у него это получалось.
Получалось хорошо. Симпатично. Получалось хорошо. Именно поэтому так немного песен. Он отбирал те песни, которые ему нравились.
Угу.
Он не хотел петь песен, которые были не его. Поэтому песни все либо о цирке, либо о чем-то с этим связано, либо о войне.
Может быть, что-нибудь еще было в его талантах, то, что мы не знаем, если перечислить?
Он рисовал хорошо. Не живопись, а комиксы, карикатурки. У меня в детстве комиксы.
Сохранили?
Есть, да, в музее, что у мамы есть. У меня диафильмы рисовал, если помнишь, что так.
Ой, как здорово. Да, конечно. Раскадровка. Теперь
да,
это называется так.
Вот, так что в этом плане... Ну, это, наверное, правильно. Говоришь, человек талантлив, он во всем талантлив. Да. Танцевать не умел и не любил. Не его, спорта у меня.
Ну что, мы должны заканчивать уже программу. Я не знаю, поздравлять или не поздравлять. Наверное, сказать, что спасибо, что Юрий Владимирович был в нашей жизни, и то, что мы, я его застала, живого и настоящего, и многие наши слушатели. И дай бог, чтобы это имя еще и продолжалось и продолжалось. Но я так понимаю, что теперь уже точно с ним ничего не случится, с этой памятью точно ничего не случится.
Не глазливый, нет?
Да, нет, конечно. А остается только пригласить всех в цирк на Цветном бульваре, Московский цирк Юрия Никулина, директором которого является Максим Юрьевич. Максим, спасибо вам.
Спасибо вам, спасибо.
Серебрятся лунным светом облака, темной ночью опустевший цирк затих. Хоть была у нас работа нелегка, как приятно посидеть среди своих, поболтать и пошутить, затеять спор, а потом, подсевши к другу своему, повести неторопливый разговор, вспоминая и Париж, и Кострому. И до утра нам не заснуть, среди друзей всегда приятно отдохнуть. И до утра нам не заснуть, среди друзей всегда приятно отдохнуть. В каждом цирке много есть друзей у нас, жаль, недолго нам придется здесь пробыть. Расставаясь и встречаясь каждый раз, успеваем и смеяться, и грустить. Куда бросит нас, не знаю я, судьба. Знаю только, впереди работа ждет. Замелькают полустанки города. Пассажирский поезд вдаль нас повезет. Опять в вагон, опять нам в путь, но как приятно хоть немного отдохнуть. Опять в вагон, опять нам в путь, но как приятно хоть немного отдохнуть. Опять в вагон, опять нам в путь, среди друзей всегда приятно отдохнуть.